ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, шестую песню, пятая глава, где Дакша проклинает Нарада Муни. Текст 21. Я читаю перевод стиха с санскрита. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, своими речами Нарада убедил сыновей Дакши. Твердо уверовав в слова Нарады, все они сделали из его слов один вывод. Они признали великого мудреца своим духовным наставником и почтительно обошли вокруг него. Затем они решительно встали на путь, уйдя по которому человек уже никогда не возвращается в материальный мир». Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха мы узнаем о смысле духовного посвящения, а также об обязанности гуру и ученика. Истинный духовный учитель никогда не скажет ученику: «Повторяй эту мантру, и ты, занимаясь йогой, преуспеешь в материальной жизни». Долг духовного наставника в ином. Он объясняет ученику, как отречься от мирской жизни. А долг ученика – усвоить его наставление и неуклонно следовать по пути, ведущему в обитель Бога. Откуда нет возврата? Материальный мир. Выслушав наставление Нарады Муни, Харьяшу и сыновья Праджапати Дакши решили не погружаться в мирскую суету. Зачинать многочисленное потомство и заботиться о нем было бы слишком большой обузой для них. Они не стали размышлять, насколько благочестиво или неблагочестиво такое решение. Их материалистичный отец велел им увеличивать число потомков, но под влиянием слов Нарада Муни они ослушались отца. Их духовный учитель Нарада Муни, руководствуясь шастрами, велел им отречься от материального мира, и Харьяшвы, как истинные ученики, не могли не выполнить его указания. Нет смысла стараться попасть на другие планетные системы в этой вселенной. И даже с наивысшей планеты Брахмалоки нам придется возвратиться на Землю. Кшене пунье мартиала кам вишанти. Все труды корми лишь напрасной траты времени. Стремиться нужно домой к Богу. В этом истинное совершенство жизни. Абрама бхавана локах пунарвартина джанаму питяту кантуя пунарджанмана видьяте. Это стих из Бхагавадгиты цитируется, в котором говорится, что от высшей планеты до низшей все это места страданий в материальном мире. Итак, здесь тема отношений гуру-ученик рассматривается вкратце. Это глубокая тема очень. Ключевой момент духовной жизни. Две вещи, они играют в нашей судьбе главную роль. Для мужчины это хорошая жена и истинный гуру. Ну и для женщины это хороший муж и истинный гуру. Иногда в одном лице это бывает. От этих двух вещей зависит вся наша судьба целиком. От этого выбора. Если плохая жена попадается человеку, то будет очень-очень трудно прогрессировать духовно. Что такое плохая жена? Любая женщина, может, которая не хочет помогать своему мужу в его цели, достижения. Если она не помощница, это плохая жена. И что такое плохой муж, который понятия не имеет о смысле и цели жизни? Любой человек. Если даже с мирской точки зрения добрый, хороший, деньги зарабатывает, он не знает, зачем живет, он никуда не приведет свою семью. Он зарождает плохие традиции, плохое потомство, плохое будущее. Волей-неволей, даже сам страдает и не знает почему. Просто в невежестве, потому что. Для мужчины это очень опасно, находиться в невежестве, иметь скудный запас знаний философских. Бывает так, что сам человек не философ, не обязательно, но он слушает, он связан с слушанием, он истину слушает. В Гите говорится, что есть разные, конечно, люди, достигающие совершенства, есть трансценденталисты, философы, гьяни, есть великие йоги, а есть люди простые, тоже достигают совершенства, просто слушая того, кто знает все. То есть это очень-очень важный момент, что должна быть преемственность. И вот здесь нужен учитель. То есть откуда мы должны слушать, с какого источника? Здесь Прабхупада в комментарии говорит, истинный гуру вам никогда не скажет извлекать материальную выгоду из мантры. Никогда такого не скажет. Не посоветует. Он должен быть духовным учителем. Не каким-то учителем, а духовным учителем. Есть, конечно, множество других учителей и в школах, и в институтах, но нужен духовный, который уже находится, утвердился в брамане. Что означает? Мы говорим о том, что есть душа, есть тело, но нужно увидеть это. Недостаточно этого теоретического понимания. Нельзя опираться просто на слепую веру. Люди на всякий случай верят, знаете. Мы познакомились с одним человеком как-то, и он стал немножко спорить с философией. Ну, то есть, что-то не все понятно было, ему не все принимал. Я его прямо спросил, а вы что, в Бога не верите? Говорит, я не скажу, что не верю в Бога, потому что вдруг он есть. Я не знаю. То есть, поскольку человек в невежестве, он не располагает знаниями, опытом, но он что-то слышал об этом, он на всякий случай доверяет и одновременно сомневается в этом. Вот она, позиция человека. То есть твердую веру очень редко можно увидеть. Твердая вера основана на знании. Не путайте ее с фанатизмом. Фанатизм – это ограниченность. Я вот знаю душу, верю в душу, больше все остальное отрицаю. Не так, ничто не отрицается. Просто должен выстроиться порядок, если вы знаете душу. Это признак того, что вы в знании. То есть в Бхагавад-гите говорится об этом, что хозяйка должна быть в этом теле душа. Не ум человека, не его чувства, не даже его разум, а душа должна быть хозяйкой. Иерархия выстроиться должна. Тогда это тело, оно очень ценно. Если же душа не хозяйка в этом теле, это тело не лучше животного, говорится. Такой же осел, как и животное. Ну, просто требует то есть, то спать, то совокупляться, то обороняться. Ну, как и животное живет. Биологическое тело, оно так устроено, такая машина. Но если хозяйка душа, это становится управляемая машина биологическая. То есть мы учимся управлять этой жизнью. Это духовная сила, это душа. И Прабхупада немало потратил времени и силы, чтобы объяснять своим ученикам, начинающим, отличие материи и духа. Это очень сложно увидеть глазами. Чакшу гьяна не просто, а глазами знания можно увидеть. То есть не все то, что мы видим, мы понимаем. Если, например, смешать воду с грязью, как дождевая вода падает, вы увидите мутную лужу. Но вода, она не грязная на самом деле. Изначально вода чистая. Грязь – это земля, примеси. Но вы говорите, грязная вода, потому что все смешано, вы не видите чистую воду. Но если отстоится, вы увидите, вода чиста. Вот это йога, это умение отделить. А в смешанном состоянии очень сложно разобраться. Если вы себя отождествляете с телом упорно, очень трудно понять, что есть душа. Примеси. Но когда вы себя отождествляете с телом, мы перестаем видеть, слышать и понимать. Мы просто смотрим, слушаем и думаем, но не понимаем, и не видим, и не слышим. То есть это недостатки тела. Грязь, муть. То есть мы даже не видим прозрачность воды. Собственно говоря, человек может видеть будущее. Любой. Но поскольку ум его загрязнен, он не видит дальше собственного носа. Чувства сквернены, он тоже не может понять ничего. Что прямо перед ним находится. Солнце встает каждое утро, люди ничего не понимают. Воздухом дышат, ничего не понимают. Ходят по земле, ничего не понимают. Какой-нибудь один ученый там раз в тысячелетие, может быть, увидит, что яблоко упало сверху вниз. И задумается, что это такое. Какая-то сила должна быть существует. Раз яблоко падает вниз, а не вверх. Это редкий человек начинает думать об этом. Увидел это явление. О, закон всемирного тяготения открыл нам. Это считается великим достижением в сфере в материальной науки, потому что люди не видят перед глазами, что у них находится. Но вы знаете, сколько других энергий существует, которые невозможно увидеть ни глазами, ни придумать, но они работают, вместе с нами всегда находятся. И люди не осознают эти энергии. То есть, есть такой пример. Животных загоняют в загон. Козы, козлы, вот эти животные в загоне, им дают много травы, их поддерживают хорошо хозяева, заботятся о них. А почему, собственно говоря, не заботятся о них? Им нужно их мясо, поэтому они хорошо кормят и заботятся о них. Но эти животные абсолютно не имеют ни малейшего понятия об этом, не знают об этом. Хотя все происходит прямо на глазах у них. В какой-то момент хозяева приходят и выбирают какое-то животное. Берут его за рога, и прямо у всех здесь же на глазах в стороне отсекают голову. Все остальные жуют траву и смотрят на это. И думают, как не повезло этому козлу. И пока они жуют траву, им кажется, что у них все в порядке. Понимаете, в чем дело? Когда чувства заняты, им кажется, что у меня все в порядке. У меня на счету есть деньги, у меня есть работа, у меня хорошие дети и жена. Все в порядке у меня. А это просто кому-то не повезло. Ну, бывает такое. То есть они смотрят, но ничего не видят на самом деле. Что в загоне все пройдут через это. Не будет какого-то исключения. Вот такие факты. И Махараджа Юдхиштхира, когда его спросили, что самое удивительное на свете, вопрос задан был свыше. Голос сверху фактически. Проверка мудрости. Великий царь отвечал на многие вопросы. Что же самое удивительное в жизни, в мире? Он, не задумываясь, ответил правильно. Самое удивительное в том, что каждый человек умирает и видит смерть перед собой. Его предки все умерли, люди продолжают умирать, и все живые существа умирают. Но он не верит в собственную смерть. Он никогда ее не ждет. Если в какой-то день смерть подходит к нам, лицом к лицу, мы говорим, нет, я тебя не ждал. Что тебе здесь делать? Ты в мои планы никогда не входила. Самое удивительное вещь на свете. То есть люди отрезвляют себя с телом, поэтому думают, что тело вечно. Вот и все. А шастра говорит, душа вечна. Тело ты все равно оставишь. Оставишь именно. То есть для души смерти нет. Но даже это интересный момент. Один человек недавно мне сказал, это что же получается? Я умру, меня закопают, а душа куда-то уйдет. Еще одна проблема. Он думает, что душа это не я, это какая-то чужая душа, а тело, вот меня закопают, тело означает. Так люди думают. То есть они не различают материи и духа. Но в Гите говорится, человек носит одежды. Они изнашиваются. Там дыры будут уже и все остальное. Что он делает? Он сбрасывает эти одежды, одевает новые одежды. Вот и все. И более того, говорится, тирас татрана мухяти. Разумного человека это не беспокоит, смена тела. Так же, как обычный человек, и не беспокоит смена одежды. То есть я пойду, тело я сброшу. И поэтому в русских ведах говорится также, что смерть ты свою никогда не увидишь. Со стороны только увидишь чью-то смерть, но свою смерть ты никогда не увидишь. Ты продолжишь существование просто по-другому. Это тот же самый ты будешь, который потом просто забудет, что было в прошлом. Как будто бы не со мной. Просто я забыл об этом. Вот это телесная концепция жизни, забвение. Все приходит в забвение, не только прошлая жизнь. И в этой жизни мы уже почти все забыли, что было раньше. Когда мать мне рассказывает, что я там делал в детстве, я говорю, я ничего не помню. Да-да, говорит, вот так все было. Я вот сам удивляюсь, как такое могло быть вообще. Но это был я. Никуда не деться, есть свидетели. Я все это делал. И поскольку я все это делал в детстве, я совершал какие-то поступки, у меня были какие-то интересы, была какая-то школа, было какое-то обучение. Я уже не помню, собственно говоря, все детали. В результате, вот он я такой, какой есть теперь. Результат моей прошлой деятельности. Сейчас здесь доказательство того, что я это в прошлом делал. Я могу забыть, что я там делал, как я учился. Но результат будет налицо. Поэтому разумный человек может по результату судить о прошлом, и о будущем по настоящим поступкам. Так говорят веды. Веды и все шастры говорят, не делай эти вещи, не делай их. В будущем будешь страдать, потому что по настоящим поступкам ясно и четко будет понятно, что с тобой случится в будущем. И потерпи, если у тебя есть какие-то проблемы сейчас, потерпи, потому что это результат прошлых твоих ошибок. Они пройдут. Не реагируй плохо на это. Не увеличивай проблемы таким образом. Успокойся. Просто терпением запасись. Эта карма, она просто иссякнет. И в какой-то момент вы чувствуете, что вы уже нравитесь людям. Вам доверяют почему-то. Почему? Меняется карма. Не жалуйтесь, что вам не доверяют, или кто-то не любит, или кто-то даже против. Это прошлые поступки реализовываются. Если мы кому-то не нравимся, означает, что мы сделали что-то неблагоприятно в прошлом этому человеку. Этот психотип запомнился. Отношения. События забыты, а отношения мы помним. Если вы видите змею, почему боитесь? Если вас в жизни никогда не кусала змея, почему боитесь? Почему боитесь высоты, если вы ни разу не падали? У вас есть опыт, вы забыли просто. А опыт отношений есть. Опыт боли тоже есть. Почему, когда ребенок рождается едва-едва, и мать берет его на руки, он сразу берет материнскую грудь? Как он находит ее? Но глаза-то еще открыть не может. Он знает, нужно взять, там есть молоко. Ест. Откуда он знает? Только не говорите инстинкт. Это надувательство. Это слово надувательство. Никакого инстинкта нет. Это тонкая память. Инстинкт – это превосходящая сила, которой я подчиняюсь неосознанно. Это знание не мое просто, но я им пользуюсь. Так же, как свет солнца пользуются все живые существа, даже те, кто понятия не имеют об этом. Вот тут все, жучок летал только что. Даже он пользуется светом солнца, но он вряд ли что-то знает об этом. Но он пользуется этим. Итак, мы развиваемся в сознание. Мы не просто пользователи в этом мире, добывать еду или деньги. Мы должны осознать, что это за мир, что я здесь должен делать. Это сознание Васудевы называется, или сознание Кришны Прабхупада называл, или сознание Бога, по-разному можно называть. Но это духовное трансцендентное видение. Или самадхи, или транс. Много здесь названий этого всего, технических и нетехнических. Техническое название транс. Или самадхи в санскрите. Личностное другое, вы сознаете Бога в этой жизни. В Бхагаватам говорится, что когда вы увидите солнце, вы должны немедленно вспомнить Бога. Иначе этот день у вас будет бесполезным. Если вы с утра не вспомнили Бога, день будет абсолютно бесполезный, никчемный. Все дело в сознании нашем. И в шастре говорится, что солнце, луна – это глаза его. Так он смотрит. Вселенская форма так описывается. Чтобы человек мог тоже через материальные энергии понимать его присутствие, его разум здесь. Подробное описание существует в Шримад-Бхагаватам. Итак, есть дух в этом теле, сознание. И есть тело, которое является результатом деятельности. Заметили, что тело действует. Почему? Формирует новое тело. Дерево дает фрукты, а потом семена. Зачем? Чтобы новое дерево выросло. А из семени новое дерево, из дерева новое семя. Точно так же. Это тело через действие создает наше будущее. Из того будущего новая деятельность проистекает. Так мы двигаемся. Из тела в тело. В этом теле много деятельности. И когда придет время необходимое, и будет абсолютно ясно, чего мы достигли, мы немедленно оставим это тело. И уже перейдем в то место, куда мы должны прийти. Уже готовое место. Как же так же, как человек ходит, он делает шаг, другая нога на весу и в движении находится. Это движение, это деятельность. В этой жизни. Опора – это воплощение. Но как только шаг завершается, вы должны сменить опору, ногу поставить, эту оторвать, все, перевоплощение. Таким же образом все происходит. То есть пока наше будущее воплощение не подготовлено, мы не умрем сейчас. Бывает так, что люди погружаются в кому на очень долгое время и не умирают, потому что решается вопрос. То есть где-то уже встречаются молодые люди, знакомятся. Потом они влюбляются. Потом у них там свадьба, что-то еще, все необходимые вещи. Мы понятия не имеем, как это с нами связано. Но в какой-то оп! Недавно написали письмо один ученик, он инфаркт раз и в секунду потерял сознание. Через два дня пришел в себя в больницу. Два раза сердце останавливалось, но он пришел в себя. Так случается. Не время, еще не время не пришло просто. Не так, что ему не повезло, у него инфаркт. Время придет, тогда он уже не придет в себя человек. И эти родители уже живут где-то, они уже зачинают ребенка, и вы должны пойти туда. Все готово. Тогда смерть наступает. Бывает и другое, что человек не может сразу перевоплотиться. Это уже тонкости. Тонкости этих законов. Почему? Причина. Может быть, самоубийца, может быть, наркоман, может быть, он в теле привидения долгое время может находиться. Это уже тонкости судьбы. Но здесь говорится о другом, что ученик должен заняться духовной практикой под руководством духовного учителя. Не думайте, что духовная жизнь нужна для материальной выгоды. Это не духовная жизнь, это называется религиозная деятельность. Назначение религии – это экономическое процветание. Духовное – это другое совсем. Элементы духовной жизни также есть в любой религии, это элементы. Здесь говорится о чистом бхакти, это любовь к Богу, вот говорится, уходишь и не возвращаешься сюда вообще, идешь к Богу, и сюда не возвращаешься. Вот это настроение духовное. И это упоминается в любом священном писании, как вчера мы читали об этом, и в Библии, и в других местах тоже говорится, что есть царство Бога, и туда стремитесь. Но в целом религия, она не делает на это упор, лишь напоминает об этом. Потому что много беспокойств люди могут испытать, если так настаивать на этом. Не все готовы к этому. Поэтому в основном религия служит арте, экономике, экономическому развитию. Вот люди думают, что религия нужна. А как один атеист сказал, что говорит, если бы даже говорит, Бога и нет, религия все равно нужна. Чтобы мораль была какая-то, чтобы честный труд, иначе мы не построим экономическое общество хорошее. Будут взятки, будут обманы, будет бандитизм кругом. Без религии, без морали невозможно. Религия нужна, а даже если Бога нет, неважно. Она нужна для нашего развития материально, для нашей базы материально. Это просто религия. Но здесь говорится о другом. Как однажды Прабхупада давал лекцию в Америке. И он рассказал, что при помощи йоги можно путешествовать на другие планеты. Многие йоги делают это. Не только на другие планеты, и по этой планете не могут быстро передвигаться. При помощи рек, течения реки. Другие способы есть. Они где-то заныривают в Хардваре, выныривают в Праяге. Быстро очень. Мистики. До сих пор эти как бы трюки они знают, как делать. Но и также другие планеты. Помните, когда советские альпинисты покорили Эверест? Кажется, они первые были в этом плане среди спортсменов. Поднялись на Эверест. То в Индии люди удивились, зачем русские это делают в этом грубом теле. Это же так трудно. Можно в тонком теле подняться сюда и увидеть. То есть йога существует для этого. Если вы хотите какие-то труднодоступные места или на другую планету, зачем вы космические корабли строить? Это очень трудная задача, вообще опасная. В тонком теле легко можно подняться и посмотреть, что вы там хотите увидеть. Ничего, собственно, там интересного нет, особенно что такое. Интересно, здесь много происходит. Они хотят видеть Луну или Марс, или на Солнце даже заглянуть, но в этом теле невозможно. Нужно другое тело. И Прабхупада рассказывал об этом, что йоги могут управлять этими процессами, они мистики, могут выбрать любую планету, особенно вот когда жизнь заканчивается, он выбирает планету необходимую и идет туда, куда хочет. Йог достигает такого совершенства по выбору. Если у нас нет выбора, строго говоря, у обычных людей имеется в виду, нет выбора, они умирают, и они не знают, где они родятся, закон управляют ими подневольно, то у йога уже есть большая свобода выбора. И вот Прабхупада рассказывал об этом, также говорил, что есть планеты за пределами материальной вселенной. Духовное измерение существует. И он говорил, что туда тоже можно попасть при помощи бхакти-йоги. Знаете, какой принцип? Питрияти, Питриврата, Бутаньяти, Бутиджаяти, Матиджанопи, Мам. Это стих из Бхагавад-гиты, который объясняет, куда человек попадает и вследствие чего. Если человек поклоняется предкам, он идет к предкам в следующей жизни. Если поклоняется духам-привидениям, рождается среди них. Если поклоняется полубогам, на планету полубогов идет. А если поклоняется Богу, идет к Богу. Вот это при помощи йоги человек может выбрать место, куда он может направиться. Если мы развиваем бхакти-йогу, то есть память именно о Боге постоянно, то в конце жизни подразумевается, что мы можем вернуться к Богу. Если вспомним именно смерть об этом. То наше сознание нас перенесет туда. Ям-ям-апи-смаран-баванте-джати-анте-кайран. Состояние ума определяет будущее воплощение человека в момент смерти. И пропадал лекцию и ушел в комнату. И к нему пришел человек из зала с вопросом. Сказал, Свамиджи, научите меня путешествовать на другие планеты. Я очень хочу увидеть другие планеты. Пропад сказал, хорошо. Научу на одно условие. Обратно не возвращаемся. Туда, но не обратно. Обратно все. Вот только в одну сторону билет будет. Человек сказал, нет, я хотел просто заглянуть и обратно вернуться. Помните эту историю про цаплю? Цапля находит по берегу озера и ищет пищу. Там пиявки, лягушки, хватает их. И тут вдруг она видит, что свет какой-то небесный. И птица какая-то появилась, сияющая вся, как солнце, лебедь с райской планеты. Стал спускаться на это озеро тоже и плавает. В лотосах играет. Все вокруг сразу изменилось. Цапля рот раскрыла. Все пиявки выпали у нее. Боже мой, чудо какое-то. Кто ты? Откуда? Я птица с райского мира. Отдыхаю здесь, потом уйду. Не беспокойся. Вреда тебе не принесу. Цапля была просто ошарашена. Расскажи мне про райскую планету. Что там? Там есть тоже озера, реки. О, да, говорит, озера, там чистый нектар. Там лотосы благоухают на много миль вокруг. Там вместо песка на берегах озер, драгоценные камни. Цапля такого жизни представить не могла. Хочешь в рай? Да, говорит, очень хочу, говорит, увидеть все это. Ну, полетели? Я могу тебя туда проводить. Подожди, секунду, вопрос. А пиявки есть там? Лягушки, пиявки есть? Нет, пиявок вроде нет. Нет, тогда что же мне делать в раю, если там нет пиявок? Нет, тогда не полечу. Таким образом. Поэтому все эти материальные представления, они нас сильно сдерживают. А ради чего? Смысл? Ну, просто чтобы умереть в конечном итоге. Неожиданно для себя. Вот, обман называется. Или иллюзия. И задача духовного наставника – эту иллюзию развеять. Уничтожить иллюзию в сознании человека. Его ложные планы на жизнь, которые всегда разрушатся. Обязательно. Задача – говорить о реальности. То, что вечно, на самом деле вечно. Если душа вечна, зачем мне временное тело? Вот вопрос. Зачем мне нужно временное тело, менять тела? Это болезненно очень. Рождение, смерть – это болезненный процесс. Это зло для души, говорится. Это плохая вещь. Нужно избавиться от этого. И как же просто нужно осознать, что кто я, и все. Что я не тело, я душа. Так есть сравнение. Человек практикует, воспевает святые имена, слушает о Боге. Это практика тоже. Так, он служит, действует как душа. И что же происходит? Кокосовый орех. Когда он зеленый, можете слушать, там вот есть вода, сок. Но когда он созревает, он загустевает и отделяется вот этот вот орех, который сначала мягкий, прилипший к стенкам изнутри кокосового ореха, он высыхает, уплотняется и отделяется от стенок внутри. И он стучит. Все, он спелый. Как косточка в абрикосе. Слышите, стучит? Сначала она такая вся мягкая, а потом она отделяется. То же самое, отделяется. И также, когда вы занимаетесь духовной практикой, ваше тонкое тело, которое вот сейчас связано с грубым телом, как бы вот прилипшее, склеенное, отделяется от него. Вы это ясно сможете ощутить, отличие материи и духа внутри себя. Это не выдумка какая-то, это необходим опыт. И когда вы это уже осознаете, вы никогда не будете бояться смерти. Не будете подвергаться таким страхам или иллюзиям. Такие примеры даются в ведах. Еще один стих, перевод. Семь нот. Ша, ри, га, ма, па, да, ни. Са. Да, са, ри, га, ма, па, да, ни. Семь нот. Используются в музыке, которые исполняют на самых разных инструментах. Но происходят они из... И тут у меня пропущено слово какое-то санскритское. Сейчас я посмотрю в переводах слов. Угу. В духовном звуке. Сарва брамани. Угу. И вот, значит, поймем из комментария. Которые исполняют на самых разных инструментах. Да, но происходят они из... Великий мудрец Нарада извлекает из своего инструмента звуки, повествующие об играх Верховного Господа. Внимая таким неземным звуком, как мантра Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Нарада обращает ум к лотосным стопам Всевышнего и лицезреет его Хришикешу, владыку чувств. Даровав спасение Хариашва, мудрец продолжил свой путь по вселенной, неизменно храня в уме лотосные стопы Господа. Здесь еще одно имя используется – Хришикеша. Одно из имен Бога – Хришикеша. Хришика – это чувство. Хришика и Иша, Иша, Ишвара – это управляющий, контролирующий. Это его также имя. Слово Иисус или Иса от этого – Иша. Иша Путра звали его в ведах. Иша Путра Христа. Сын Бога, Путра, сын, Иша Путра, сын Бога. Так и представлялся сын Бога. И здесь Хришика, Хришикеша, Хришика Иша, владыка чувств. Что это означает? Наши чувства, которые мы имеем, это продолжение его чувств. Вот что имеется в виду. Мы не можем чувствовать без него, понимать без него. Как мы говорим, лучи солнца. Без лучей солнца мы не можем видеть. Там сознание Кришны. Без Кришны мы не можем иметь сознание. Наши чувства, наше сознание, продолжение. Как компьютер. Вы набираете, что он отвечает? Он что, обладает чувствами? Нет, это продолжение человеческих чувств, человеческого ума. Это продолжение. Он зависим. Вот так же мы зависим от своего понимания. И когда мы... Чувствуем эту зависимость от Бога, приходит понимание. Больше, 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 больше. Чем больше мы зависим от Бога, тем больше возвращается наша память. Как Прабхупада говорит, искра от огня отделяется, уходит в сторону и гаснет. Утрачивает качество огня. Приближается, снова вспыхивает. Таким же образом. И здесь что? Трансцендентный звук описывается. Есть звук материальный. Пракрита. И есть апракрита, есть духовные звуки. Со звука начинается осмысление, существование. Материальная вселенная начинается со звука тоже. Вначале было слово. В ведах говорится, что сначала был звук, божественный звук. Потом стало происходить материальная какая-то деятельность, процессы, связанные со звуком. Все, что мы видим вокруг, это вибрации. Вибрации света и прочее, трансформации звука. Это к этому открытию ученые близки уже. Если вы осознаете, овладеете звуком, овладеете материальной трансформацией, можете творить чудеса, говорится. Но к этому сейчас только приближается наука. Эти микроволны, они изучают, там как солитоны называют. Они обнаружили солитоны внутри человека, эти микроволны, которые формируют ДНК. Это звуки, уплотненные звуки. И когда их расшифровали, видишь, человеческая речь. Из этого стиха мы узнаем о высоких достоинствах великого мудреца Нарады. Он всегда воспевает игры Господа и спасает падшие души, помогая им вернуться к Богу. Вот как рассказывает о Нараде в одной из своих песен Шрила Бхакти Винод Такур. Нарад муни баджая вина ради карамана нама. Это его баджан, его стихи здесь описывается, да, цитируется полностью весь баджан. Угу. Нарада Муни, великая душа, играет на вине, извлекая из ее струн звуки Рати Карамана, одной из имен Кришны. Стоит Нараде коснуться струн, как преданные начинают вторить ему, и их голоса сливаются в чудесную мелодию. Пение льется, как поток нектара, и преданные ликуя упиваются танцем. Они танцуют, словно безумные, как будто испили хмельного напитка Матхурипуры. Кто-то из них плачет, кто-то самозабвенно танцует, а кто-то не смеет танцевать на людях, танцует в своем сердце. Господь Шива с восторженными возгласами обнимает Нараду. Увидев, что оба они танцуют, в танец спускается Господь Брама, восклицает Харибол. Танцует Царь Небес Индра, из его уст снова и снова вырывается радостное Хари-Хари. Волшебные звуки святого имени приводят в ликование весь мир. Это перевод этого баджана. Что касается транса, этих признаков экстаза, как танец, пение громкое, может быть, как это называется, поднятие дыбом волос, или дрожь на теле, или человек может остолбенеть. И особенно могут литься слезы сильно. То есть такие эмоциональные есть пробуждения, сильные, сила чувств. Это говорится, технически так описывается эти проявления, что когда наша жизненная сила в теле, праны, скована, вы можете это почувствовать иногда. Бывает плохое настроение? Очень трудно его изменить. Сковано состояние. Состояние сковывает, жизненная сила скована. Когда она циркулирует, вы чувствуете оживление тела, когда она начинает двигаться именно. Вот это жизнь, вы оживаете как бы. Например, идете в баню, там паритесь, потом контрастный холодный душ или воду. И после этого вы чувствуете как легкость. Да, легкость и какое-то кружение. Это прана начинает двигаться просто. Огонь взаимодействует. И прана немножко сдвигается, и вы чувствуете себя лучше, как бы оживаете. Разогреваетесь. Люди также делают по-другому. Они пьют спирт, спиртное. Тоже огонь жидкий. Тоже прана начинает двигаться, чувствует опьянение. Вот это движение праны они хотят чувствовать. Или они с дельтапланом там где-то срываются с кручи, летят. Адреналин. То же самое, прана начинает двигаться. Они говорят, вот это я живу, все, вот тут я что-то с ним происходит. Но это лишь небольшое как бы движение пран, чуть-чуть. Но при помощи духовной практики эта жизненная сила начинает оживать на самом деле. Когда она соприкасается с элементом воды в теле, эта жизненная сила, прана, тогда идут потоки слез. Эмоционально это выражается. Когда с элементами земли, вы не сможете человека сдвинуть с места, он остолбенеет. Когда с элементами воздуха дрожь по телу, и волосы могут подняться вот так, дыбом. И так далее. А если с огнем, то испаренность сильная будет. Пар может пойти от тела. Это сила чувств. И, собственно говоря, люди хотят именно не просто чувствовать, а сильно чувствовать. Почему их любовь интересует? Это сила чувств. Надоедает какой-то человек, уже неинтересно с ним. Нужен кто-то новый. Сила чувств их интересует. И вот эта сила чувств, она находится внутри человека, ее нужно пробуждать, чтобы не беспокоить никого окружающих. И на самом деле она, ну как сказать, ограничена все равно в нашем теле. Опасно, слишком сильные чувства могут убить человека. Есть такая песня, поют знаменитые певцы. «Слишком большая любовь убьет тебя», в этой песне поется. «Слишком сильные чувства, они смерть для тебя могут быть». Когда Господь Чайтанья танцевал в экстазе, и люди говорили, что это чистая любовь к Богу, они чувствовали рядом с Ним это все. У них чувства пробуждались духовные. Иногда Господь Чайтанья вместо пота выделял кровь на коже. Такая сила чувств, что кровь через поры просачивалась, не пот. Это сила чувств. Я видел картинку, тогда не было фотографий. Картинку Господа Чайтанью выставили в Эрмитаже в свое время. И, может быть, в интернете ее можно найти, эту картинку. Это очевидец рисовал, она известная историческая картинка. 15 век. Господь Чайтанья, уже принявший саньясу, в одной набедренной повязке танцует, вокруг люди. И у него слезы нарисованы вот так, вытекают. Таким образом. И лужи слез. Также описывалось, что люди не понимали, сколько воды может быть в теле одного человека. Столько много слез. Во время киртана он такие чувства испытывал. Это картинка, как исторический документ. Есть жизнеописание этой личности, Господа Чайтанья. Что эти эмоции, они так проявлялись. И люди в его присутствии тоже чувствовали эту любовь к Богу. Становились преданными. И таким образом, вот эти праны, когда двигаются, мы называем это жизнь, жизненная сила. Йоги это делают при помощи механических упражнений. Знаете, можно при помощи механических вещей пробудить хорошие отношения между нами. Просто говорить «здравствуйте», «здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо». Делайте так, так. Вот просто этот этикет применяйте механически, и отношения будут лучше, 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 лучше. То есть есть какая-то сфера правил, предписаний, следуя которым мы можем пробудить эти отношения, установить их хорошие отношения. И есть также другие вещи, которые портят все вокруг. Сейчас люди что больше делают? Да. Очень много плохих вещей делают. Потому что правила предписания игнорируют, у них нет этого чувства, они не хотят следовать правилам предписания. Хотят сразу чувств. Поэтому как? За деньги они покупаются. Все свои чувства они получают за деньги сейчас. Не хотят правил предписания. Хотят срок быстро все расплатиться, получил ушел. Господь Брама это гуру Нарады Муни. Нарада гуру Вьясадевы. А Вьясадевы гуру Мадхавачари. Таким образом, Нарада Муни стоит у истоков нашей Гауди Мадва Сампрадаи, цепи духовных учителей и учеников. Как ее продолжатели, все мы, участники движения сознания Кришны, должны следовать примеру Нарады Муни и неустанно повторять трансцендентные звуки святого имени Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мы должны странствовать по всему свету, спасая падшие души звуками мантры Харе Кришна и наставлениями. Этим мы доставим большую радость Верховной Личности Бога. Чтобы духовно совершенствоваться, мы должны на деле следовать наказам Нарады Муни. Если мы сумеем угодить Нараде, Верховный Господь Хришикеша тоже будет нами доволен. Яся прасада от Бхагават прасада. И если Хришикеша доволен, повелитель чувств, наши чувства тоже удовлетворены, естественно. Такой пример. Желудок удовлетворяете, все тело счастливо. Мы прочитали два стиха сегодня. 21-22. История будет продолжаться дальше. Какие будут вопросы? Дополнения? Пожелания?
Можно про душу спросить? Угу. Моя душа покидает мое тело. Если, вот, как вы говорили, не готово следующее тело, то где она пребывает?
Где пребывает? Есть такие технические термины, зависает. Есть такие места. Например, человек может ждать кого-то. Ну, как сказать? Например, вот человек должен быть осужден. Осужденный человек. Но иногда подают на апелляцию, так? Снова рассматривают это дело. И в этом случае как бы он осужден и в то же время еще не осужден. Потому что еще дело все-таки возбуждают и продолжают рассматривать. Еще нет окончательного решения. Хотя по сути уже ясно все, но еще не все ясно. Кто-то ходатайствует, кто-то там еще находит какие-то положительные вещи, добавляет к этому делу, например. Поэтому ситуация уже другая, ведь. Подобно этому, если, допустим, кто-то оставляет тело сейчас, у него с его законом, по закону кармы, с ним, ну, понятно уже, что нужно. Но за него кто-то молится, например, доброжелатели. Физическая система такова. А если мужчина умирает, ну, естественная смерть, у него сын должен остаться. Сын называется Путра. Пут – это ад. Атра – освобождать. Путра – это сын, который освободит отца от ада. Он посмертные обряды совершает сын для него. И даже если отец ему готов на что-то не очень хорошее, при помощи этих обрядов он улучшает его положение. В этом смысле, в этом случае, он зависает в ожидании, когда обряды закончатся, и уже окончательное решение принимается, и все. Ждет. Есть такие места, где просто ждет. В ожидании находится. Места такие есть. Но это непростой вопрос. Нельзя это, не все можно объяснить сейчас. Буквальным образом.
Тебе сколько книг мертвых?
Ну, до какой-то степени, потому что она непонятна тоже для человека. Например, когда вы выходите из тела, вы же мир увидите по-другому. Как это можно объяснить? Во сне иногда вы видите сон и думаете, о, как все реально, по-настоящему, надо запомнить, просыпаюсь, думаете, какая была глупость. То есть там это было нормально, здесь это глупость. Так же и тут, когда вы оставляете там мир, этот мир в тонком теле, выходите, вы думаете, какая глупость была вся эта моя жизнь. Бессмыслица. Хотя бы по одной причине. Уже той причине, что там деньги не имеют никакой силы. Вообще. Пустота. Здесь я жил ради денег. А они, оказывается, не нужны. Хотя бы по одной этой причине.
Привязываться к самому нужно? Вот анализировать.
К снам?
Да.
Когда человек достигает сатвагуны, все его сны становятся источниками знания. Когда он в гуне страсти или еще в невежестве спит, сны не так важны. Карму просматривает. Какие-то события, может быть, немножко может увидеть, но не существенно. В гуне благости сны становятся реальностью. Это в страсти. Это пустые вещи. Сонник это. Хотя людей это может интересовать, что там будет завтра, послезавтра со мной. Да, они вызывают на Новый год, там, на Рождество гадают, хотят увидеть, кто будет суженый. Там. Это интересует людей, но это более-менее пустые вещи.
Как влияет просад на этот момент, когда зависает, допустим, человек или просад жизни?
Это, просад предлагают что-то? Просад?
Нет, ну то есть он в жизни ел просад, и потом как бы он уходит из тела, как это влияет на его дальнейшую как бы, судьбу души?
Просад очищает от кармы. Если человек ел просад, то хотя бы человеческое тело должно быть ему гарантировано. Хотя бы уж.
А если за человека в святом месте как бы пожертвовали, накормили других людей?
Да, то это все, это помогают какие-то вещи. Сейчас Кали-Юга, многие обряды ослабли. Если человек воспевает святые имена, это лучшее жертвоприношение в наш век.
Можно отдать этот круг, прочитать и отдать этому человеку?
Да, даже не отдавая, будет получать благо, потому что думаешь об этом. Просто ты о нем думаешь таким образом. Уже связь есть.
Если преданный находится возле, человек уходит, преданный находится преданный, тоже
да. Присутствие преданного, да.
Лучше петь мантры, я так понимаю.
Когда мы поем, называется киртан. Когда повторяем, называется джапа. Джапа это для индивидуального развития.
Нет, когда вот человек покидает тело, вот рядом присутствует.
А, это очень хорошо. Да, либо петь, либо повторять.
У него будет хорошее следующее тело.
Но если он в такой атмосфере умирает,
преданный.
Если в такой атмосфере умирает. А однажды ученики спросили Прабхупаду, вот человек умирает, к нему приходит священник, там у него кадила есть, какой-то обряд, повторяет молитвы. Это имеет значение для умирающего? Прабхупада ответил, да, имеет, есть, и умирающий понимает, о чем говорит священник. Осознает, если тогда это имеет значение. Пустой обряд может не возыметь никакого. Ну, в Кали-Югу все многие обряды ослабли просто. Формально их делают.
Для человека очень важно, да, вот вы говорили, что это духовный учитель и жена или муж, да? Вот. Как вот почувствовать, да, вот я тоже слышал, что супруги, они идут несколько жизней вместе, да, могут долго, многие жизни встречаются снова и так далее, да. Вот, вопрос, обязательно ли можно встретить в жизни вот именно ту родную душу, или все-таки есть вероятность того, что в этой жизни, например, ее можно не встретить? И если не встречаешь эту душу, то лучше тогда, может быть, не жениться или не выходить замуж. И как почувствовать вот этот момент, что это именно та душа? Или это с точки зрения логики нужно выбирать?
Сейчас мы изучаем веды, но тут есть одна сложность, потому что мы живем в век Кали, когда ведическая культура не работает. Почему мы говорим только о Харе Кришна Мантре? Потому что это работает. Это, пожалуй, единственное, что работает на 100%. Все остальное неизвестно, как работает. Вот вы сейчас говорите, скажем, о своей половине. Любая девушка заинтересована найти тоже свою любовь. Все люди заинтересованы найти свою половину. Ну, чтобы это было по-настоящему, на всю жизнь и так далее. Хорошим. И не могут. Почему? Не сосредоточены на одном человеке. Поэтому вы не найдете свою половину, пока вы не сосредоточены на том человеке. Невозможно. Любая женщина может быть вашей половиной, если вы на ней сосредоточены, она на вас сосредоточена. Это йога. Но поскольку они не практикуют йогу, у них нет семьи, нет надежных отношений. Они очень быстро надоедают друг другу. Йоги нет. Вот как человек может сидеть вот так вот, полгода, не двигаясь, или 3 года. Ему не скучно? Как вы думаете? Пока он занимается йогой, не может быть речи о скуке. Если вы познаете друг друга в йоге, вы живете всю жизнь с большим интересом. И у вас нет помысла тогда найти кого-то еще. И в следующей жизни вы снова встречаетесь, потому что этот партнер неизменный, и снова продолжаете йогу. И так 7 жизней, пока не освобождаетесь. Это брак называется. Но это йога, сосредоточенность. А они что же готовую половину? Это полная глупость. Любая женщина и мужчина могут полюбить друг друга, если они займутся йогой. Правильно это будут делать. Но в Кали йога слабеет, поэтому мы больше всего зависим от каких-то вот таких нравится, не нравится, или разонравился. Где же эта половина, которая вот сейчас нравится, а потом снова разонравится? Вот нравится, а еще и та нравится половина, и это нравится, и мы не знаем, что делать с этим. Что мы не сосредоточены на одном. Разум многоветвистый называется. Не на одном, а на многом сразу. Вот это проблема. Помните, как Иисуса спросили, кто мой ближний? Возлюби же ближнего. Ну хорошо, а кто же мой ближний тогда? Пусть объяснит вот этот важный момент. Если это ближний, я его, конечно, полюблю. Ну, а кто мой ближний? Ну, он сказал так. Тот, кому ты отдашь свое сердце, кому ты будешь помогать, это и будет твой ближний. На ком ты сосредоточен, это будет твой ближний человек. Итак, люди забыли йогу. Поэтому браки и кали-юга вот такая слабая. Все ослабевает. Они приходят в ЗАГС или в церковь, в мечеть, там венчаются. Но они же не в состоянии йоги находятся в это время. Поэтому потом они будут развестись. Хотя это не дозволяется, согласно венчанию, это недопустимо. Но они не в йоге. Все ослабло. Все потеряло значение. Обряды.
Потом... В йоге состояние, в смысле, с супругой?
Да. Какое-то состояние, йога. Отношений. Всегда нужно быть в йоге. Во всех отношениях это йога. То, что вы делаете в данный момент, это всегда йога. Делайте это внимательно и наилучшим образом. Все, что вы делаете. Готовите ли пищу, едите ли вы, общаетесь с человеком. Нужно делать все наилучшим, наивысшим образом. Это йога. Вот тогда раскрывается больше, 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 больше. Жизнь становится интересной. Нет помыслов менять это все. Менять профессию, менять жену, менять мужа, менять еще что-то. Какая в этом необходимость, если мы в глубине души, это же интерес познавательно, это же очень интересно. Но они не набираются, у них нет йоги. Поэтому очень быстро надоедают все.
Вы в лекциях говорили, что сила женщины в целомудрии. А что такое целомудрие? Когда в уме один мужчина. Сила, наверное, мужчины тоже в его целомудрии, когда в его уме одна женщина. Вот это и есть, наверное, йога.
Для мужчины немножко по-другому. Он вообще не должен...
Говорили, что не привязываться, как бы...
Он не должен думать о женщине, да, он должен думать о Боге.
А, мужчина, да, он вверх.
Женщину принимает как дар Бога.
Помощник.
Да, 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 да. Вот. В этом его как бы сила. Если мужчина будет медитировать на женщину, он превратится в женщину. Не очень хорошо. Должен медитировать выше.
Можно ли развить вот эту концентрацию или йогу? Каким образом развивается вот блуждание вот ума? Ну, то есть имеется в виду концентрация, это исключительно.
Есть чувства. И когда мужчина и женщина касаются друг друга глазами или осязанием, они чувства усиливаются. Так. И вот это общее ощущение связывает их. Вот так йога. Это как прообраз йоги. Не йога, но прообраз йоги такой. Физическая йога, так скажем. А затем есть еще ум. Эмоциональная сфера, тонкая. Чувство это органы чувств, восприятия. А есть еще ум, который с этим работает. Эмоции. И здесь тоже, когда вы эмоционально вместе что-то переживаете одновременно, связь укрепляется. Вот почему люди ходят на эти вот концерты, в кинозалы, чтобы вместе ощутить что-то, и потом они как будто вот сплачиваются, коллектив. Потому что было общее что-то, переживание общее. Также вот между мужчиной и женщиной еще общие есть какие-то эмоции, переживания, заботы. Над умом разум, платформа мудрости, где они должны понимать, что мы на пути к Богу, как души. Это тоже общая йогическая связь должна быть. Еще одна более глубокая связь в сердце. Что мы неразрывны в этом плане. Мы в одной лодке плывем. Муж и жена в одной лодке. В этом океане, говорится, материальное существование в одной лодке находится. И они следят, чтобы лодка не затонула. И лодка может быть только в одном направлении. Не в двух, не в трех направлениях. Только в одном направлении. Там может быть гармония. Это разум. В океане легко утонуть. Но лодка плавает, смотрите. Но стоит... Маленькое пробоине. Если вода этого океана попадет внутрь лодки, лодка утонет. Также, если все эти качества плохие вокруг, вы наблюдаете, не проникают в ваши отношения, вы не утонете. Вы не осквернитесь. Но если все эти дурные вещи проникнут в ваш разум и ваши отношения, лодка утонет, брак прекратится. Это разум защищает нас. Мы можем не утонуть, можем всю жизнь держаться очень хорошо, пересечь океан. На лодке. И это еще духовная составляющая, о чем мы говорили сейчас. Есть транс, экстаз. Если вы ощущаете вместе это чувство экстаза, транса, это вечная связь. Сейчас людей связывает только сексуальная связь, чувство общее. И так на этом не строят брак. Но мы сказали, ненадежно. Это ненадежно. Это для брака ненадежно, недостаточно. У животных нет брака, хотя у них тоже есть секс, но это... здесь еще есть интеллект, есть душа, и нужно также иметь эти отношения. Вот что такое отношение мужчины и женщины в браке, в семье. А иначе, если это не так, то зачем брак вообще нужен? Это вообще не нужен. Живи, как хочешь, надоело, иди к другой, да и все. Зачем брак? Это искусство прожить вместе всю жизнь именно. Трудно? Тогда не женитесь. Так говорил апостол Павел. Не женился, не женись. Женился, не разводись. То есть до конца. Либо то, либо то. Но нельзя то одно, то другое, то женился, то не женился, то женился, то не женился. Выбирай какой-то путь. Легче не жениться, говорится. Вообще. Если вот есть цель в жизни, ничего больше не нужно. Но захотел жениться, не разводись. Нужно дожить до конца эту жизнь.
Имеется в виду цель, это именно Бог, любовь к Богу?
Это высшая цель, высшая цель. И много попутных целей будут также. В семье еще есть другие задачи, но они помогают по пути. По пути. Если вы не женитесь, принимаете такое решение, то вы эти попутные все цели избегаете просто. Перепрыгиваете через них. Облегчается процесс. Для мужчины это легче. Для женщины невозможно, трудно. Она должна быть замужем. Тут есть противоречие, что все женщины должны быть замужем, а мужчина не женат. Как? Сознание. Мужчина, когда женится, он должен соблюдать принципы регулирующие, оставаясь как бы чистым в семье. Так же женщина будет замужем, мужчины все будут не женаты, так сказать. В этом смысле слова. Неженатый мужчина означает нравственный мужчина. Иначе он должен жениться. Если он безнравственный, он должен жениться. Не жена, значит нравственный.
Нравственный, значит, он не должен допускать никаких связей с женщинами, сохранять чистоту отношений, сексуальных имеется в
виду. Да, 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 да. Нравственный. Значит, он не женат, нравственный тоже.
Еще значит, надо как-то трансформировать ее, эту энергию избыточную, которая появляется, раз все-таки сегодня, немножко, наверное, тяжело, или, как сказать, в этом плане. Да, то есть как ее трансформировать и...
Куда ее девать?
Уделение. Как справиться с уделением?
Научиться контролировать чувства, конечно, это важно, но...
Это трудно, вопрос в этом, что это может быть трудно для человека. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Кришна говорит, несомненно, очень трудно победить вожделение. Он соглашается с Арджуной. Очень трудно. Но возможно при помощи разума и духовной практики. Почему? Здесь Прабхупада говорит, повторяйте Хари Кришна мантру, читайте книги, воспевайте вместе, трансформация будет происходить. Собственно говоря, все эти регулирующие принципы, ограничения, они не духовные. Это они лишь дают возможность начать духовную жизнь. Что-то такого духовного, не есть мясо. Ну и голубь тоже вегетарианец. Обезьяна вегетарианка. Бык вегетарианец, лошадь вегетарианка. Но это предпосылка хорошая. Сама по себе духовная жизнь – это уже воспевание имен Бога, когда вы непосредственно контакт с духовной энергией имеете. Это духовная практика. Вот она необходима. Поскольку она утрачена в обществе, люди не справляются с чувствами. Даже хорошие люди, так сказать, вот, нравственные и все остальное, они не справляются с этим. Это все можно понять. Это невозможно без духовной практики. Никто не должен думать, что собственными силами победить вожделение. Это невозможно никому, не под силу. Просто собственными силами. Мы подчиняемся материальной природе. Мы не в состоянии. Если мы голодны, мы должны есть. Мы не можем по-другому. Но если вы едите прасад, все меняется. Если вы говорите о Кришне, все меняется. Желания мучают человека. Как вот от них избавиться, от этих желаний? Будда об этом говорил. Желание проблемы доставляет. Как укротить эти желания? Ведь все дело в излишествах, весь вред. Даже не в самом сексе как таковом, а в излишествах. Не в еде, а в излишествах. Не в сне, а в излишестве. Это более-менее естественные потребности человека. А вот излишество – это проблема. И нас сейчас культура настраивает на излишество. Делают то, в чем нет никакой необходимости. Столько товаров лишних. Помните, Сократ сказал: «О, говорит, сколько вокруг вещей, без которых человек может жить? Столько лишнего». Вот это излишество, это проблема. Представьте, у вас есть все необходимое для жизни, все хорошо, но у соседа вы видите что-то лучше. И вот начинается прогресс. У меня начинается прогресс. Я хочу то же самое, что у него. Просто потому, что увидел. Поэтому 10-я заповедь в Библии говорится: не возжелай собственности другого человека, не завидуй. С этого все начинается. А как не завидовать? Значит, нужно быть счастливым внутри, удовлетворенным внутри. Так вот. Вот, веды говорят, это первая ступень цивилизации. Каждый удовлетворен внутри себя. Тем, что уже имеет, уже должен быть удовлетворен. И постепенно это можно развивать.
Материальную сторону тоже можно развивать, если быть не сильно привязан к этим вещам.
Материальная сторона – это не излишество, а искусство. Вот это хорошо.
Либо процесс деятельности, допустим, какой-то.
Да, это уже искусство.
Занятие.
Это талант, искусство, мастерство – это нужно развивать. Это не излишество. Это проявление интеллекта и души.
Количество. Либо кто-то занимается какой-то, допустим, если наш случай брать, да, он там занимается целенаправленно, там, работая с людьми, и, там, развивая также, ну и свое благосостояние, конечно же, увеличивая при этом.
То благосостояние есть, можно увеличивать, но у него есть предназначение тогда для, уже да, накладывается.
То есть это должна быть цель какая-то целенаправленная.
Если вы в чем-то искусны, к вам всегда будет приходить удача через это. Люди всегда будут просить. Всегда вас будут поддерживать, если вы в чем-то очень искусны. Автоматически все устроится в жизни. Все дело именно в мастерстве. Вот это нужно развивать. В качестве. То есть ответ на это – качество нужно иметь. Высокие качества. Чтобы пришло количество, нужно качество. Но если я не обладаю высокими качествами, хочу большого количества, это не получится.
Качество. Развивая качество, еще при этом и духовно развиваясь, то есть это будет…
Качество?
Да.
Качество – это и есть духовное развитие. Духовное. Это и есть духовное
я
развитие.
Я имею в виду, если вот люди, я имею в виду просто материально, ну, то есть какая-то профессия. То есть человек развивается в своей стезе, да, там, чем-то целенаправленно занимается. При этом еще развиваясь духовно. То есть не целенаправленно, ну, некоторые люди, как вы, допустим, духовно целенаправленно развиваетесь постоянно, да, при этом, как ваша деятельность в этом мире, будем говорить, да. А кто-то имеет какую-то профессию, развивается. При этом для себя развивается еще духовно, да, при этом.
Это идеально.
Какой-то человек должен иметь профессию же. Все не могут какую-то.
Это было бы идеально. Если он развивал то и другое.
Да.
И профессию, и духовное вместе.
Да.
Это идеально. Когда-то так люди жили. Сейчас это труднее, потому что когда мы работаем, там люди не занимаются духовной практикой. Вот в этом сложность, в общении. У них дурные привычки. Без спиртного дела не решаются. Ну, вот такая атмосфера там. В этом сложность. А работа – это хорошо очень. Профессия – это очень хорошо. Семья, профессия, культура, образование – это все ценности. Их нужно развивать. Это все инструменты для служения Богу на самом деле. Это тоже йога. Йога деятельности. Карма-йога. Гьяна-йога. Аштанга-йога. Все это бхакти-йога.
Можно задать такой вопрос? Немножко, вот что касается религии. Но я слышал такое, что для многих народностей, ну, в том числе вот в нашем случае для казахов, для русских, религии, ну, ислам и христианство, они, ну, как бы чужды, это не родные религии, они навязаны. Вот, и как бы для этноса, для народа это плохо, если народ исповедует, допустим, ну, какую-то навязанную религию.
Любая религия навязана. Все религии навязаны пророками. Ну, в хорошем смысле слова. Но с Мухаммедом не соглашалась знать, с ним воевали. Иисуса распяли. Никто не принял это. Любая религия навязана. Люди никогда не принимали религии новые. Особенно люди знатного происхождения, которые уже эту систему возглавляли, как бы, ту плохую систему. Они не, все всегда были против. В России навязана религия христианская. То же самое политика. Мечом, деньгами, подкупом. Вы не увидите, чтобы религия так распространялась. Только сознание Кришны сейчас распространяется, потому что любовь. Не нужны ни деньги, ни насилие. Но в истории вы не найдете таких аналогов, чтобы религию принимали все сразу же. Она навязывалась. При помощи проповеди какой-то жертвы. Она вводилась силой. Очень тяжело. Христиан всех преследовали, начинающих. Они были все вегетарианцами. Им свинья заливали в горло за вегетарианство. Страшные вещи происходили.
Должен ли присутствовать фанатизм в мире? Допустим, я встречаюсь с людьми, которые, с которыми общались долгое время, а потом они уходят в религию и становятся, ну, для меня
фанатичными.
Фанатичными, да. И вот где-то грань. Вот верить, но не быть.
Не избежите этого тоже. Если вы примете какой-то процесс, вам нужна будет решимость, чтобы изменить жизнь. Решимость – это то, что вы называете фанатизмом. Но фанатизм бывает в трех измерениях, в трех гунах решимости. В невежестве – фанатизм, в страсти – фанатизм, в добродетели – фанатизм. Невежество – это разрушительный фанатизм, где они просто убивают иноверцев, отстаивают только свою религию. Страшные такие фанатики. Это тоже решимость, но в невежестве. Уже в страсти они решительно по-другому. Если это выгодно, они принимают любую религию. Ну как, для светского общества выгодно принимать равно всех. Это в страсти решимость. Пусть будет тут мечеть, пусть здесь будет православная церковь, пусть здесь будет буддийский храм, все нормально. Пусть все молятся как по-своему, как хотят. Все равно. Это решимость в страсти. Потому что это выгодно для политических соображений, для мира в обществе какого-то порядка. А в благости фанатизм – это очень хорошая вещь. Это решимость контролировать свои чувства. Вы к себе очень строги, ко всем остальным очень мягкие, любящие. Но к себе вы очень строги. Если грешник сделает один хороший поступок в жизни, он будет думать, что он праведник. Если праведник сделает один дурной поступок в жизни, он будет думать, что он грешник. Вот это благость называется. Вот это решимость благости. То есть вы к себе очень строги должны. Но к людям должны быть любящими, добрыми. Это решимость благости. И когда человек начинает духовную практику, он же с невежества начинает. Не с благости. Поэтому нужно руководство духовного учителя, иначе он дров наломает тут. Любой неофит наломает столько дров, только успеваете. Он скажет, все, бросайте учебу, бросайте семьи, предавайтесь Кришне. Все. Почему люди боятся этих вещей? Потому что вот такие проявления были. Глупых таких неофитов. По этой причине. Решимость, но такая опасная. Поэтому Господь Читание говорил, оставайся там, где ты есть. Делай то, что ты делаешь. Та же работа, та же семья. Только добавь туда Кришну. Добавить нужно Кришну. Все. И человек достигает совершенства. Ломать ничего не нужно, потому что есть еще много ценного, что осталось в этой культуре. Есть ценность. Их нужно показать. Не ломать, а показать. И в исламе есть много ценностей, и в христианстве есть много ценностей, и в каждом человеке есть много ценностей. Это нужно все показать. Что ценно, а что не ценно. Разобраться в этом. Пример Прабхупады. На глазу катаракта. Означает, что нужно выколоть глаз. Или нужно снять катаракту. Также от религии нельзя отказываться. Нужно очистить ее. От образования, от культуры нельзя отказываться. Нужно очистить. Вот в чем. Вот о чем речь идет. Сознание Кришны. Это призвано очистить все сферы жизни. Не думайте, что религии все исчезнут, если сознание Кришны будет распространяться. Они очистятся, все религии. Они никуда не исчезнут. Они все необходимы людям. Для разных людей разные традиции нужны. Но если вы достигли трансцендентного уровня, там только одна религия. Это любовь к Богу. Все.
Мы вчера смотрели фильм «Бог богов» Махадев. Отношения Праджапати, сын Брахмы, и Нарада Муни, сын Брахмы. И смотрим, и Нарада Муни приходит мой бог. И Лариса меня спрашивает, значит, Нарада ниже по статусу Шивы? Я ей ответил, ну он же в духовном мире, в непосредственном контакте с Вишну, а Шива в материальном мире, значит, духовный статус у Нарады выше. И хотя он называет Шиву мой бог. Вот такой вопрос, да, был у Ларисы вчера.
Шива выше.
Шива выше.
Это Брахма, Вишну и Шива, это гуна аватары. Они управляют этим миром. Вселенной целиком. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает. Это гуна-аватары, это проявление Бога, три единое. И Шива это не обычное живое существо. Обычное живое существо называется джива-татва. Вот мы с вами джива-татва. Все формы жизни джива, живое. Но Шива это Шива-татва. Он превосходит любое живое существо количественно. Выше него только Нараяна. Или Кришна.
Но он же умирает.
Шива? Нет.
Тело его.
Нет.
Материальное же.
Нет. Так Шива бессмертный.
Так же, как и Брахма.
Нет, Шива не умирает. Он разрушает Вселенную, сам сливается с Сада Шивой в духовном мире со своей изначальной формой. Он бессмертный.
А когда, тогда как понять, что некоторые мудрецы проклинали, допустим, Шиву, и Шива в следующей жизни или в Брахма возрождались животными даже?
Игры. Это игры. Игры. Но он никогда не становится животным. Он не меняет свое сознание никогда. Это игры Шивы.
А Брахма умирает?
Да. Брахма это джива-татва. Как и мы. Категория та же самая. Но он просто положение занимает великое. Шива это другая категория вообще. Это сложный вопрос. Между Вишну и Шивой почти разницы никакой нет. Так же, как молоко и простокваша отличаются, но продукт тот же самый. Такой пример помогает понять. Это очень сложная тема шива-татва.
Вот три гуны, интересно, двумя управляет, получается, шива-татвы? Ну, или...
Шива, Брахма, Вишну.
Брахма. И Вишну, получается, единственный, кто смертный, также...
Вишну, нет, это Вишну Татва, это же Бог
непосредственно. Ой, прошу прощения.
Брахма.
Брахма.
Брахма, да, смертный. Брахма смертный. Шива бессмертный, Вишну тоже бессмертный.
Потому что гунные страсти управляют именно вот, как бы все материальное прогрессирует благодаря страсти, да, и когда материальное.
Творением должен заниматься тот, кто имеет желание материальное. У Шивы нет материальных желаний, что он духовный. У Вишну нет материальных желаний, тоже духовный. Брахма, он имеет материальное желание. Он творит поэтому. Это джива-татва.
И, соответственно, когда материальный мир разрушается, соответственно, и...
Брахма умирает в это время. Да. Также он засыпает каждую ночь во Вселенной. Он спит, и часть разрушается Вселенной. Нижняя часть. Просыпается снова, восстанавливается еще день. И так он живет 100 лет. А потом разрушается вся Вселенная. Шива разрушает ее.
А почему Шива все-таки куратор гуни невежества?
Невежество? А. Когда Прабхупада говорит, учитель в школе объясняет 1 плюс 1 – 2, это не означает, что он изучает саму арифметику. Если Шива управляет гуной невежества, не означает, что он в невежестве. Управлять гуной невежества не может быть тот, кто в невежестве. Он не поддается влиянию этой гуны. Вот почему это божество? Он под ее контроль не попадает. И вся материальная энергия природы – это Дурга, это его супруга, которую он также управляет. У них супружеские отношения, которые вот в этой истории, они все проявляются. Отношения Шивы и Парвати. Это пятый уровень отношений мужчины и женщины. Выше этого Вишну Лакшми, шестой. И наивыше всего Радха Кришна, седьмой. В этой истории вы увидите отношения Парвати и Шивы. Пятый уровень.
Ее Сати называют еще, да?
Сати она была в первом воплощении. Потом стала Парвати. Она оставит тело как Сати. Сожжет себя, обряд Сати. Потом перевоплотится, как дочь Гималаев, снова выйдет замуж за Шиву. Они не меняют партнера никогда.
А до этого Шива был, как я говорю, кто? Одинокий этот.
Отшельник.
Отшельник, типа такого, я говорю.
Бродяга.
Бродяга, о, бродяга, ни от кого не зовешь. Это в этом фильме. Нам полезно, наверное, смотреть такие фильмы.
Почему нет? Там очень много мудрости. Это фильм, это история. Это из Пурана истории. Очень важно получающий смысл. Самые мудрые истории там.
Именно в индийской постановке.
В индийской постановке важно, потому что они понимают, что играют. Если Голливуд сыграет, это будет что-то другое. В Голливуде все актеры гордые, они не могут играть такие вещи. Там другая природа у них совсем. Это должны индусы сыграть.
Да. А скажите, пожалуйста, если преданные рождаются на такой территории, где ну вот млечхов, яванов, значит ли это и до прихода к практике они совершали все, нарушали все принципы, значит ли это, что у этих преданных в прошлой жизни были такие желания?
Да. Да, были желания. Неудовлетворенные материальные желания были у преданных. Потом он рождается, снова становится преданным, но не сразу. А сначала идет в сферу желаний, потому что рождается в невежестве, человек забывает все. И он идет туда, куда влекут его желания. Быстро получает опыт негативный и становится преданным.
Ну вот, например, я помню, что когда родился Сергий Радонежский, я не сравниваю его с обычным человеком, как пример. Он в младенческом возрасте отказывался сосать материнскую грудь, когда она ела мясо мама. А если вот мы родились в таких местах, значит, что мы тоже хотели есть мясо? Или мы это неосознанно приняли от родителей? Ну, просто как навязанная культура, другого не было ничего.
Есть преданные на уровне правил предписаний, которые находятся только. Не на уровне спонтанной бхакти. У них нет спонтанной любви к Богу еще. Но они могут следовать правилам предписаниям. Значит, каждый день 16 кругов читать, принципы соблюдать, книги изучать. Как распорядок дня это принимают они. Тут тоже есть вкус определенный. Но при этом внутри, в сердце у них очень много материальных желаний остается, с которыми приходится бороться, как любому святому человеку нужно бороться со своим дьяволом в сердце. И поскольку эти преданные не спонтанно, а они рождаются в следующей жизни и забывают о Кришне сначала. Просто живут спонтанно на основании материальной жизни. Не думают, мясо, не важно что. Просто как хотят живут какое-то время. Но поскольку они имели опыт благочестивой прошлой жизни, они очень быстро пресыщаются этим и делают вывод, что это все источник страданий. И уже более осознанно принимают снова сознание Кришны.
Когда есть состояние, когда будет только одно желание в сердце?
Идти только одно желание? Да, только одно желание. Это решимость называется.
Решимость.
Из одного желания и много других желаний появляется. Духовных желаний тоже много. Как служить Кришне? Очень много может быть вариантов. Но решимость одна – служить Кришне. Это решимость. Те же преданные, которые рождаются уже со спонтанной любовью к Богу, они ее развили в прошлой жизни. Это тот пример, скажем, Сергей Радонежский. Он уже родился таким. Потому что в прошлом достиг этого уровня, в прошлой жизни. И закончил просто в какой-то жизни, должен закончить это все. Остаток жизни, нужно еще что-то там довести до конца. Они рождаются уже как не от мира сего. Но это пример, скажем, в нашей культуре редкий, а в Индии их много таких примеров и до сих пор. В святых дхамах рождаются дети со спонтанной любовью к Богу, это видно. Врожденно. Если вы рождаетесь уже с любовью к Богу, у вас миссия остается, вы не живете кармической жизнью, у вас для миссии рождаетесь. Такие преданные могут рождаться где угодно. Их могут направить в Америку родиться, или в Россию, или в Казахстан, неважно, куда угодно, в Европу, для проповеди, для миссии.
То есть они не оскверняются вот в детстве, когда в невежестве родились, там мясо не ели?
Оскверняются, но очень быстро очищаются.
А, понятно.
Потому что они преданы, под защитой находятся.
Есть, а? Есть такая возможность, что вот если мы сейчас уже пришли, мы пытаемся, познаем, узнали, что есть, да, Бог, что в следующей жизни мы тоже преданы.
Будете в следующей жизни?
Преданы.
Хотите в следующей жизни продолжить? А в этой жизни?
Слишком высокая цель сразу попасть за одну жизнь туда.
Конечно, мы хотим
попасть. Хотя бы
попасть,
там,
да,
на высшие планеты. Скромные
есть,
задачи.
Есть секрет. Вы должны интересоваться секретом. Для калии есть амнистия. Не упустите шанс. Высшая планета опасна, потому что там вы проживете очень долго. И вернитесь снова сюда, но уже в конце кали-юги. Ужасное время будет. Риск огромный. Если пойдете через высшую планету, риск огромный вернуться сюда. Есть секрет же. Конечно, это сложно. Задача высокая очень, понятное дело. Но по милости Господа Читания, хромой переходит через горы. А немой говорит стихами. Просто нужно получить эту милость и все.
Искреннее желание.
То есть на самом деле это трудно достичь. Это очень трудно достичь. Но благодаря милости, помощи свыше это возможно. Господь Чен Читанию для этого пришел.
Снова же это возможно, да, совмещая опять-таки деятельность и духовную практику.
Необходимо так делать, совмещать нужно параллельно. Иначе будет означать, что у нас просто нет разума. Просто отсутствие разума.
А как мы сейчас абсолютно места по за одну жизнь?
За одну жизнь, по милости?
По милости. От нас тогда что требуется?
Вот смотрите, Санатана Госвами и Рупа Госвами, они потеряли свой брахманический статус. Они служили у Хусейн Шаха, мусульманский правитель, который занимался только войнами. Всю жизнь воевал, захватывал землю. Кровавые события вокруг были. Он их нанял, он их лишил этой касты браманской, превратил в мусульман. Представьте себе, они культуру изменили совершенно и служили при его управлении кровожадном. Управляли как министры, потому что были очень разумны. Он для этой цели их и поставил с угрозой, что если вы не примете это предложение, я всех браманов убью в округе вообще. Вот такой был человек. На куски их порежу и все. И поскольку они боялись за культуру, они решили стать мусульманами, чтобы спасти жизнь браманам. И там служили при дворе, как министры. Собственно, они управляли государством. Он просто воевал там. Но в конце концов, они встретили Господа Читания. Они считали себя совершенно падшими уже людьми. Все. Общаться, говорит, с явными млечками опасно, вы теряете все. Не они, вот таким образом. Но когда свидетель Господа Читания с вами сказал, говорит, я знаю персидский, арабский, санскрит. Я знаю все писания. Я в прошлом был браманом. Теперь я все утратил. Я даже не знаю, кто я. Я служу при дворе этому шаху, и я даже не знаю, зачем и кто я. У меня никакой миссии нет с такими знаниями, кто я. Расскажи мне, кто я. Господь Чайтанья просто на него посмотрел, поговорил, и он стал Парамахамсой. Он просто дал ему любовь к Богу, и все. Без всяких предварительных условий. Вот это особенность Господа Чайтанья. Он не рассматривает, то перед ним достойный кандидат, недостойный кандидат. Если есть искреннее желание, проливает эту возможность, дает. Векали – это единственный способ. Все другие пути просто невозможны. Бхагаватам говорится, чтобы стать чистым преданным, нужно много жизней прожить в практике. А здесь говорится, за одну жизнь нужно это сделать, успеть. За одну короткую жизнь – большое преимущество.
Только векали.
Да, но маха-мантра только векали дается как процесс. Маха-мантра. Потому что это секрет вообще. Ее вслух никогда не повторяли. Господь Чайтанья начал это делать. Раздавать всем вслух. Был пример с Рамануджа Ачарьи, когда его послал его духовный учитель взять мантру, одну секретную мантру. Но он послал его к другому духовному учителю. Говорит, он реализованный, он тебе даст эту мантру лучше, чем я. И отправил его в другой город. И Рамануджа Ачарьи пришел к этому гуру, представился и сказал, что он был направлен своим духовным учителем, чтобы получить эту секретную мантру. Этот гуру на него серьезно посмотрел, говорит, ну хорошо, но одно условие. Эту мантру нельзя произносить вслух, чтобы кто-то слышал. Если ты кому-то раскроешь эту мантру, ты пойдешь в ад. И меня туда еще затащишь. Запомнил это условие? Запомнил. Давай ухо сюда сверху. И на ухо он ему произнес. Ом Нарайная Намага. Это известная мантра. Но поскольку это от него было, она стала сокровенной. Как от влюбленного человека, если слушаете, это другое. Он сокровенный смысл передал этой мантре. И Рамануджа Ачарья сразу стал сиять. Получил эту мантру. Восторг, ликование у него, танец начался, экстаз, все признаки экстаза. В этом состоянии он вышел на улицу и увидел люди, как сумасшедшие, как животные, работают, не знают зачем, ругаются, перемирие, там, политика, семьи, жены. Хаос какой-то. Как же они страдают вообще, эти люди? Он сразу увидел, что люди все страдают. Он поднялся на базарной площади, на крышу дома, говорит, собрал людей, сияющие, все прибежали смотреть, что за личность такая удивительная, сияющая. И вместе с ними громко давай эту мантру, Ом Нараян, и все там этот рынок запел, там и все остальное, люди стали, это праздник начался. Это все сразу по всему городу распространилось, и гуру узнал. Он пришел туда в гнев, говорит, мошенник, ты негодяй, ты все испортил, ты дал этим людям эту секретную мантру, что они с ней сделают вообще? Они ее растопчут в грязь вообще. Люди все портят. Это секрет был, я тебе доверил такую сокровенную вещь, что ты натворил вообще? Теперь ты в ад пойдешь, я в ад пойду, и все эти люди, они все испортят, все плохо. Все кончено, вся традиция. И да, Роман уже сказал, пусть я пойду в ад, но пусть эти люди освободятся, благослови. А, если так, тогда по-другому. Тогда ты более преданный, чем я, ты имеешь право это делать. Ты можешь распространить эту мантру. Если у тебя такое сознание, ты можешь это делать. Господь Чайтанья может это делать. Если у нас нет веры в себя, скажем, в наше отношение с Богом, то мы должны иметь веру в эту милость. На самом деле, собственными силами это никому невозможно.